Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше идем по местам Священного Писания, раскапываем вопросы нашей внутренности, чтобы рассмотреть, ухаживать за своим виноградником, распахивать на вину. С другой стороны, интересный вопрос. Запущенный виноградник превращается, я не знаю, как сказать, в заросли такие, не пройдешь в них. Или сад, который, знаете, остается без внимания, он настолько зарастает, что это невыносимое состояние. И когда вот его очистишь, а потом входишь уже в систему постоянного обслуживания. То есть он уже доведен до нужного состояния, а дальше поддерживается постоянно его, ну, состояние, как сказать, ухоженности. И ухаживание это идет постоянное. Интересно то, что за виноградной лозой, наш Господь сказал, ухаживание будет, вот сколько мы на земном шаре будем находиться, столько и будет ухаживание за нами до тех пор, пока мы будем на земном шаре. Как уже уйдем отсюда, ну тогда закончатся все вопросы. А пока мы, говорит, всякую веточку, приносящую плод, он очищает, занимается нею, работает. Это постоянная работа. Если интересно такой вопрос, в свое время, когда Бог создал земной шар, все абсолютно повелел, по слову его все произросло. Священное Писание говорит, а вот сад в Едеме насадил сам. Там оговаривается в русской Библии разница. Вот повелел, чтобы произросло, и насадил сам, как-то мы с вами касались. И вот интересно, для полноты, гармонии, вот этого великолепного, все, что сделал Бог, необходимо было за непроклятой землей, насажденного сада Едема, руками Господа нужно было еще ухаживание и забота через Адама. Можно себе представить. Это не потому, что у Бога была недоработка, а потому что полнота попечения есть. Идеальный сад плюс постоянное ухаживание. Если нужно было постоянное ухаживание за благословенным садом непроклятой земли, потому что, Адам, что ты сделал? Из-за тебя проклята земля стала. А до того, когда она не была проклята, из-за ней нужно было ухаживать, за этим садом, его охранять. То насколько теперь надо ухаживать за нашим садом, нашего Едема, нашей внутренности и охранять, насколько более серьезны эти вопросы. Поэтому, Боже, помоги. Сегодня мы с вами в теме закваска, это порочность, и при том очень серьезная. Это шестая часть, но с другой стороны, мы во второй части, оно как-то внутри уже у нас получается, непорочность праведности. Почему? Вот мы в прошлый раз с вами касались именно вот этого направления, просто как собирательность, пока мы рассматривали сегодня. Опять будем продолжать этот вопрос. Как бы вторая часть получается непорочность праведности, а фактически шестая часть по порочности. Почему? Потому что это серьезные вопросы. Праведность, если Священное Писание говорит, и праведность наша стала как запачканная одежда, то запачканная одежда, сегодня мы будем по линии одежды рассматривать. Это же порочность. Праведность, но какая? Порочная. Мы с вами в предыдущей части рассматривали вопрос, интересно, наш Господь напоминает, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не увидите, не войдете в Царствие Небесное или Божие. Отсюда вытекает вопрос, фарисеи и книжники обладали определенной степенью праведности, и эта определенная степень праведности, ну, как сказать, с ней считались, ее рассматривали. Конечно, с другой стороны, есть интересный вопрос. Что вы, говорит, думаете, нашим благочестием, нашей праведностью мы совершили? Там немножко не такие слова говорятся, когда Петр и Иоанн шли в храм и видели человека хромого сидящего. Что, говорит, имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И там задается вопрос, он, ну, как сказать, ставит на рассуждение. Что, говорит, вы думаете, то есть нашими успехами, нашими достижениями, чтобы вы могли сказать, о, это ваше человеческое. Когда мы с вами по Коринфянам 1 послания 4 главе шли, то там интересная такая фраза. Что ты, говорит, хвалишься так, как будто ты чего-то, говорит, не получил? Не может же быть такого. Разве, говорит, ты что-то имеешь такое, чего ты не получал? Нет, такое, говорит, не бывает. То, что, говорит, ты имеешь доброе, благословенное, это Бог тебе даровал. И поэтому, когда ты, говорит, этими вопросами похваляешься, говорит, будь, говорит, очень осторожен. Почему? Потому что зачастую человек, когда начинает очень много похваляться, то он хвалится не Господом, а собой. Когда он хвалится собой, то там проблема. Проблема заключается в вопросе. Хотим мы или нет, это очень серьезнейший вопрос. Заключается он в чем? Таким образом, человек остается без Христа. Священное Писание говорит, нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Единственное имя Сына Божьего. Если люди принимаются заниматься вопросом самодеятельности, самоочищения, самоосвящения, вот так надо, вот так, вот так, то таким образом они доводят себя до жуткого состояния, остаются без Христа. С другой стороны, мы сейчас с вами вышли на интересный вопрос. Когда человек начинает похваляться, что он что-то имеет, и не говорит, что это дал ему Господь, то получается, он остается без Христа. Чтобы было понятно. Ну, представим себе такую картину. Раб Авраама пришел к колодцу и говорит, ну, там, встреча с этой девушкой, если вот напоигает меня, она говорит, не только тебя напою, и верблюдов. И написано, он дивился этому, что так быстро получилось. Хотел уразуметь, интересная там форма описывается. Услышал ли Бог, благословил ли его путь? Да, конечно, услышал и благословил, вопрос не в этом, хотя и в этом. И потом он дает ей три наименования, там, запястья, какие-то еще вопросы, сейчас точно не помню, ожерелье. И вот она бежит это, и с этим вопросом забегает домой и показывает. Что она говорит? Это вот мое, и вот оно мое было, и моим было, и вот я просто сейчас перед вами хвастаюсь, наконец я достала то, что было мое. Знаете, они на нее так домочадцы посмотрят и скажут, ты это самое, у тебя все в порядке с умом. За практику твоего пребывания в родительском доме или в доме, там же с тобой Лаван, твой брат тоже находится, тоже живет. Ну, похоже, что на ту единицу времени он еще не был женатым. Вопрос не в этом, хотя может быть. Значит, понять надо эти вопросы, понимаете, что это был подарок. А дальше, вот когда потом раб Авраама уже приходит, говорит, есть и пить не буду, пока мне не скажу дело. И вот вы мне, говорит, дайте ответ. А тогда уже будет решаться вопрос, я, говорит, буду оставаться или нет. Вот Бог вот так вот определил и тому подобное, вот прямым путем привел. Теперь вы отдаете ее, говорит, в жены сыну моего господина, мой господин Авраам, а его сын Исаак. Те говорят, да, не можем сказать тебе ни худого, ни доброго. Сегодня не разбираем, мы как-то разбирали, они из-под тяжка, потом худое на следующий день говорят. Вопрос не в этом. И вот интересно, теперь написано, он поклонился Богу раб Авраамов и дал подарки, вещи там еще. Опять три группы. Ну, ценностей. Надо понимать, что если определенная часть была отдана родственникам, ну, кто там находились в доме, домочадцам, то можно себе представить, насколько все остальное ценное было отдано ей. Священное Писание говорит, наш Господь обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились его нищетой. По-другому звучит так. Авраам отдал все своему сыну Исааку. Теперь это все и принадлежит Исааку. Раба своего когда позвал? Ну, надо понимать, ты не с пустыми же руками пойдешь. Раб берет и забирает, ну, не пустые же, верблюды-то шли. Написано, что там 10 верблюдов взял, насколько я помню. Ну, чего ради? Ну, один для себя, там, один для нее, там, и тому подобное. Остальные-то были навьючены подарками, понимаете? Там, знаете, сколько было? Отсюда вытекает интересный вопрос. Ради будущей невесты Исаак обнищал на те сокровища и подарки, которыми была обогащена она. Вот теперь она, к примеру, едет на верблюде, и вот окружающие, о, какие у тебя эти дары, откуда у тебя подарки? Мое, говорит. Твое, да? Вы знаете, я на нее смотрю очень удивительно и интересно. Я ее не вижу в ее одеянии, я вижу ее в его одеждах, которые он послал для нее. Вот что я вижу. Если принципиально, он ей послал все, чтобы она могла одеть от темени головы до подошвы ног. Он дал ей все украшения. Вы знаете, для меня звучит так, что она ни одного украшения своего с собой не взяла. Но ее потом племянница, Рахиль, она возьмет с собой идолов. Но в Ревеке я что-то не вижу, чтобы она что-то взяла с собою, ей принадлежащее, ею подаренное родителями. Конечно, знаете, почему я так говорю? Потому что написано, забудь весь дом отца твоего. Забудь дом, но подарки забери от твоего отца, твоей матери, твоих братьев, сестер. Я этого не вижу. Если принципиально, об этом вопросе очень глубоко рассматривается в вопросе Руфи. Ты оставила дом, отца, там, родство свое, семейство, государство, все оставила. По-другому для меня звучит, я что-то так смотрю, на Руфь. Руфь плюс рассматриваю вот Ревеку. Что и та, и это оставили все абсолютно, все, что было ценно. Об этом апостол Павел говорит очень интересно. Все, что для меня, говорит, было сокровищем, ценностями, то ради Христа я почел читой. Он говорит, мне есть чем похвалиться. Еврей от евреев, ну и вопросы там и того, что он фарисей, и колено Вениаминова, и он многие-многие вопросы показывает. И говорит, мне было бы чем хвалиться, и вот сейчас я, говорит, буду выставлять на показ свои ценности. Но я, говорит, от этих ценностей отказался. С одной стороны, это ценности, которые неценны в глазах Бога, это без разговоров, а с другой стороны, я не стал, говорит, их забирать для того, чтобы потом перед вами красоваться и показывать. А вот вы знаете, вот у меня есть. Поэтому, говорит, я, говорит, буду хвалиться тем, что я получаю от своего Господа. Поэтому здесь очень интереснейший вопрос ставится. Нам необходимо вот эти вопросы посмотреть. Мы затронули вопрос одежды. И когда будет стоять вопрос праведности, то есть, чтобы не получилось, что мы будем похваляться не то, что взяли от Господа, получили, а с другой стороны, получив от Господа, похваляться так, как будто бы это наше. Вот эта похвала, как будто это наше, есть нечто иное, мы создаем обстановку, при которой показываем, что мы без Христа обходимся, без Него, игнорируем. Такие вещи, знаете, это серьезные вопросы. Иисус наоборот сказал, когда говорит, что-то вы сделаете, то вы скажите, вы рабы ничего не значащие, сделали по-другому, что должны были сделать? Итак, мы сегодня с вами в какой линии? Сейчас будем более детально уже подходить к этим вопросам. Читаем для себя напоминание 1 Коринфянам, 5 глава, 6 по 8, внимание наше, в 8. Мы с вами в 6 части, закваска порочность, но во 2 части непорочности праведности. Нечем вам хвалиться. Оказывается, я не знаю, возможно, у нас будет еще и внутри тема, чем мы хвалимся, чем мы похваляемся. Парадокс заключается в следующем. Они там стали хвалиться вопросами, это кошмар какой-то. И это для них стало нормой. И они это выставляют на показ. И вот, знаете, вот смотри, а у нас вот. Им не стыдно многие вещи или какие-то определенные вопросы. Если принципиально, когда человек привыкает к определенному стилю жизни, то для него это не стыдно. Он потом начинает это наружу выносить. Священное Писание говорит, они похваляются, ну, чем они похваляются, оттуда будет решаться вопрос. Они либо, говорят, Господним будут похваляться, либо своим. А если своим и не Господним, то там следующий вопрос уже потом пойдет. Они будут похваляться похотями своей души. Это правда. Это правда. По-другому, если посмотреть, внешность человека, в принципе, отпечаток его внутренности. Вот что для человека ценно во внутренности, то он зачастую выпускает это наружу. Ну, очень просто, знаете, это очень просто. Ну, вот люди мира сего, ослицы, понимаете? Не то, что я их оскорбляю, но если ослицы уже говорят, то валаамы должны понять. Я не сказал, что народ Божий валаамы, но должны понимать. Раньше, когда не было одежд, Священное Писание говорит, у кого две одежды, одну отдай неимущему. И Священное Писание говорит, если, говорит, человек в залог отдал одну одежду, то смотри, говорит, до вечера ты должен вернуть, ему не в чем спать. Одеял не было, это старожилы земли знают, молодежь этого не знает. Матрасы из сена появились потом спустя. Ты, говорит, пойми, должен отдать. И вот раньше, когда у людей появилась одежда, то они, знаете, есть такое выражение у безбожников, они говорят, из кожи лезли, чтобы показать одежду. Что это значило? То есть у них нехватка средств приобрести одежду, вот они будут голодать, они будут, знаете, ущемлять себя во всех вопросах, лишь бы какую-то одежонку купить. И вот эту одежонку оденут и начнут ходить. Удивительно, что это болезнь не только у взрослых людей, не только у пожилых, но даже у малышей. Это, ну, вот только, вот знаете, пинеточки одели, и вот уже пинеточки будет показывать. Пинеточки знаем, да, это мягкая обувь. Ну, а когда после пинеточек уже идут первые туфельки, это же вообще сенсация. Ой-ой-ой-ой, что там творится? Ну, слушай, такой маленький из него вылазит это наружу. Так вот, раньше из кожи лезли, чтобы одежду показать, потому что это было ценно, не все это имели. А теперь наоборот, из одежды лезут, чтобы кожу показать. Успеваем. И получается, у кого какие достопримечательности телосложения, значит, его надо наружу выпустить. Если наружу его не выпустили, достопримечательности телосложения, то его нужно так, ну, давайте открытым текстом, что каждый прыщик будет виден. Это показатели внутреннего состояния, чем человек хвалится. Кто чем? Кто конями, кто колесницами? Я не помню, когда мы с вами разбирали темы. Поэтому разные вопросы. Кто что, понимаете? У кого какое достижение, у кого в чем? Ой, вы знаете, когда я была молодая, ну все понятно, какая ты молодая и какая ты сейчас. Ну правда, нет? Легко? Я какой, когда был молодой, все уже понятно, мы никого не критикуем, но уже, ну, понятно. А вы знаете, на моего сына засматриваются, а моей дочке предлагают там целые вещи. Вплоть до открытых вопросов сожительства и тому подобное. Разные варианты, понимаете, кто чем похваляется. Это печальная картина. Вот если бы мы внимательно посмотрели, вот заставить нас, чтобы мы похвалялись. И человек начинает похваляться. Принципиально есть такой вопрос. Бывают моменты, когда сокровище неба Бог дал человеку. Сокровище неба Божьего благословения. Человек начинает ими похваляться. Езекия, когда он был болен, и для него Бог вернул солнце на определенное количество ступеней, это же моментально все увидали во вселенной, ну как сказать, на земном шаре. Ой, слушай, солнце назад пошло, такого не бывает. Значит, это все опять евреи. А, кстати, там царь был болен, да и выздоровел. О, значит, не случайно. Раз был болен и выздоровел, совпадает с моментом возвращения солнца назад. Значит, из-за него. Слава Богу, что из-за него. И вот они пришли. А тот раз чувствовался. И давай похваляться. Чем похваляться? Оружие, на которое, на Бога он надеялся, но оружие нужно было тоже. Оружейную палату, называется, показал. Потом показал золото, серебро, то есть финансовую кассу или казну государственную показал и свой дом. А потом показал ароматы. Это же вообще, там такие ароматы были. Ой-ой-ой-ой-ой. И когда я тебя посмотрел, у тебя глаза разбежались. Это же было беспредел невероятнейший. Что заставило человека раскрывать сокровища вот это и бросать его? Ну и дальше. Что, те, которые пришли, потом оценили, о, да, жив Господь, который это дал, раз Бог дал, значит, Бог как-то благословил, раз Бог благословил, значит, какие-то внутренние вопросы твои пред Богом и вообще государственные системы, это же серьезные вопросы. И пророк приходит и говорит, кто это были гости, откуда пришли? А, говорит, с дальней страны. Что они, говорит, видели в твоем доме? Да, говорит, ничего не осталось, чтобы они не видели. Так вот, что они видели, то тебе твои глаза не увидят. То есть ты похвалился не так. Есть вещи, которые, знаете, сегодня не будем касаться, иначе мы в линию похвалы с вами будем уходить. Есть вопросы, которые есть с кем хвалиться, можно и радоваться. Та женщина, которая потеряла драхму, мила, она там это, метелку взяла, веник или что, свечку зажгла, что так, темно что ли в доме было? Ну, все-таки сумрачно, потому что окошки, видать, маленькие были. И написано, она мила всю комнату, там, одна-две комнаты. И вот она нашла эту драхму, собирает подружек и говорит соседок своих, порадуйтесь со мной. Для меня звучит так. Я понимаю, что она не всех позвала. И я понимаю, что она позвала тех, которые могли с ней войти в радость. И те, которые бы не завидовали, и потом бы, знаете, не злорадствовали. Бывает, человек потерял драхму, так тебе и надо, чтобы тебе мало не показалось. Ой, как здорово, что ты потерял. А потом мы сами разбирали вопрос. Если мы сетуем вместе с народом Израиля за то, что его это постигло, то потом, когда Бог возвращает народа, мы начинаем радоваться. Исаия 6, последняя глава там описывает очень глубоко. Но если мы возмущаемся и негодуем, и не можем радоваться вот сейчас, когда Израиль возвращается, знаете, в предбожье присутствие, это первый признак, что мы никогда за него не переживали. Вот когда это место Писания, мы берем к моменту двух сыновей, младший от свиного корыта вернулся к отцу, вернулся к Богу. Старший не захотел. Раз старший сын или брат не смог войти в радость младшего, написано, ну войдите в радость, и говорит, вы будете утешаться от утешений. Там очень глубоко описывается у Исаии. Значит, раз ты старший, не можешь войти в это утешение, не можешь войти в эту радость, это первый признак того, что ты не сетовал за своего брата, ты не переживал за него. Получается, ты злорадствовал, ты, может быть, рукой махнул и так дальше. И вот теперь, когда он вернулся, ты не можешь радоваться. Отсутствие твоей радости на сегодняшний момент по причине его возвращения свидетельствует о вопросе твоего поражения, что ты его тогда осуждал, судил, клял, проклинал, все, кто его знает, что ты там творил. Но ты, вот это делая все, тут пред папочкой находишься рядом, и никогда пререкания не было у тебя с папочкой, и ты работал, все нормально вроде бы. И моментально вскрываются вещи. Об этом мы с вами разбирали. Поэтому это серьезное положение. Боже, помоги. Итак, мы на вопросе празднования остановились. Значит, чему можем радоваться? Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока, лукавства, со признаками чистоты истины. Итак, закваска – порочность. А мы рассматриваем вопрос непорочность праведности. Когда мы с вами... В прошлой части касались вопроса, мы по евреям сейчас вспомним и дальше будем двигаться, чтобы восстановить линию. Мы коснулись у евреев 11 главы, стих 7. Очень глубоко описывается о Ное. Что с Ноем произошло? Евреев 11 глава, стих 7. «Верою Ной...» Здесь сделаем маленькую остановку. Интересный вопрос. Значит, из-за того, что они, говорит, отвергли добрую совесть, то у них произошло кораблекрушение в вере. Когда происходит кораблекрушение в вере, потому что отвергли добрую совесть, то сила Божия через веру не может соблюсти ко спасению. Никуда ты не денешься. Теперь получается что? Чтобы было понятно, давайте такой пример. Электростанция вырабатывает свет всегда. По проводам веры эта сила электрического тока подается в наши дома. Но у этих проводов должна быть добрая изоляция, добрая совесть, чистая непорочная изоляция, совесть. Если эта изоляция нарушается, если она лопается, если она рассыпается, старожилы земли знают, молодежь навряд ли в той стране, в свое время, когда у нас электричество со столбов передавалось. Зачастую провода невозможно было купить, это было очень дорого, и покупали провода в резиновой оплетке, то есть резиной закрыто. Эти провода недолго выдерживали быть в доме, потому что резина высыхала, и даже в домах внутри лопалась эта оплетка, сверху изоляция, и из-за того, что провода все-таки можно было в комнате контролировать, они не закорачивались. Но когда такими проводами подсоединялись от столба к дому, то климатические условия, то холодно, то жарко, то сыро, то сухо, то солнце пек и так дальше, оно высушивало эту резину, резина лопалась. Появлялись куски голых проводов, и когда ветры учений дули, ветры обыкновенные, он тогда перекрещивало, и только смотришь, бенгальские огни. А дома то свет есть, то нет, то мерцает, то и... И получается, отвергнувши добрую изоляцию, потерпели крушение в проводах веры, и сила электростанции не может соблюсти к элементарным простым вещам. Стиральные машинки не работают, холодильники не работают, приемники послушать радиопередачи о Господе не работают, электропечки там что-то не работают, все не работает. Почему? Электричество есть, а электричества нету. Вот поэтому ставится вопрос. Отвергнувши добрую совесть, как изоляцию, предохраняющую веру от сокрушения, так выразимся, они, если говорят, отвергли добрую совесть, жди кораблекрушения в вере. А когда будет кораблекрушение в вере, тогда, говорят, невозможно соблюсти ко спасению. Вот здесь ставится. Верою Ной, потому что вера была не кораблекрушенная, потому что в этой вере она была, имела совесть. Что? Вера имеет совесть? Парадокс, но это правда. Нет, это не парадокс. Это реальность, просто мы не привыкли так рассуждать. А что вытекает вопрос? Значит, у его веры впереди стояла совесть, которая хранила эту веру. А что вытекает вопрос следующий? Значит, веру сохранил, когда пишет Павел Тимофею. А, ты что хочешь сказать? Потому что у тебя совесть добрая, чистая, непорочная. Ну, с трех сторон разбираем. А если там совесть рассматривать, это получается, то впереди совести стоит вопрос страха Господнего и любви к Богу. Это мы с вами разбирали. С одной стороны, страх Господень ненавидит зло. И написано, любящие Бога, это одна сторона, ненавидьте, грех там или как, очень интересно. Имеющие страх Господень, будет любите Бога и тому подобное. И тут вытекает вопрос, по этой причине, что у тебя нету порочности в совести, у тебя нету порочности в вере, дальше вера у тебя будет действовать любовью, у тебя нету порочности в вере, дальше у тебя идет действие силы Господней, дальше, ты согласен, чтобы слово «меч обоюдоострый» проникал до разделения души и духа, судил помышления, намерения сердечные, и ты, Ной, обрел благодать у Господа, потому что ты ходил пред Богом, и ты, о тебе, Ной, сказано, что ты был, праведный вроде своем, неукоризненный, то есть у тебя не за что было зацепиться, чтобы сказать, что у тебя что-то не то. То есть над ним, получается, исполнялось место Писания. Вот идет князь мира сего, во мне, говорит, не имеет ничего. Аналогично вот здесь. Верую, но и получив откровение о том, что еще не было, видимо, блага Гавея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, верой, вот такого содержания, осудил он весь мир. Не для того, что осуждал, но просто в свете этой веры сразу выяснился вопрос, кто есть кто и зачем, почему. И сделался наследником праведности по вере. И вот теперь вот это все, что надо было унаследовать, он получил. А теперь интересный закон. Я еще раз читаю эту фразу и одно место Писания прочитаем. Я не знаю, у нас такая приятная оторопь должна появиться. «И сделался наследником праведности». А что есть праведность? По-другому. Кто есть праведность? О, уже интересней. А где об этом написано? Читаем. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы», то есть от Бога, «от Него и вы во Христе Иисусе, который, Иисус Христос, дальше, сделался для нас, Он сделал сам себя, сделался премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Так кто есть Иисус Христос? Это есть премудрость, праведность, освящение, искупление. Ной, ты стал наследником Его, Сына Божьего. Ты действительно имеешь право называться невестой Христа. И ты стал наследником. Возвращаемся к евреям, читая это местописание. Еще раз. Еще здесь написано. И сделался наследником праведности. Сделался наследником Христа. И все обетования, которые во Христе, перешли на Ноя. Ной обогатился ими. И внутренность его стала расти все более, более и более. Если бы нам только понимать, сколько благословений он ощутил в себе, в своей внутренности, когда он повиновался воле Божьей и стал строить ковчег. Дальше. Сколько ему было откровений открыто, когда он уже сел в этот ковчег или вошел в этот ковчег и там находился. Так мало-мало об этом написано. Дальше. Сколько Бог ему передал ценностей и откровений, когда, наконец, он открывает по повелению Бога двери ковчега и выходит наружу. Сколько он получил благословений, там чуть-чуть описывается, когда он принес жертвоприношение, что Бог сказал. О, если бы мы знали, что ему Бог открыл. Сегодня мы этого не касаемся. Интересно то, что в свое время Моисей сказал, покажи мне славу, всю славу твою. Ну и по-другому звучит так, мне довольно. Все, больше мне ничего не надо. Это мы понимаем, вся сущность естества человеческого, которая просвещенная в лице Господнем, сводилась к одному и величайшему благословению. Какому? Покажи мне славу твою. Все, мне больше ничего не надо. Иметь эту славу, побыть в этой славе хватало, знаете на сколько? В этой славе войти в вечную жизнь. Почему? От того, что он посмотрел на славу Божию, лицо его, позвольте, сколько времени, сколько лет, или сколько часов оно лучами сияло? Ну, думайте. Там написано, когда он сошел, то он не знал, что лицо его сияло, и он потом покрывал покрывалом. Отсюда вытекает вопрос. Что покрывало на лице Моисея было вплоть до последнего момента, пока он должен был уже уходить с земли. Или оно у него погасло? Если у него погасли эти лучи, только одно условие может быть. Ну, для меня оно так смотрится. Значит, ты охладел своей любви. Ну, так надо понимать. По-другому как еще? Господи, возожги светильник мой, потому что он угасает. Но тогда нужно согласиться, что у него светильник стал угасать. Священное Писание я не видел, чтобы где-нибудь показало, что он угасал. Но есть, конечно, моменты, где там не явили святость и так дальше. Поэтому я сейчас сегодня не собираюсь это, знаете, рассматривать этот вопрос. Но для меня все-таки звучит, что Бог предоставил ему эту возможность. И он мог, должен был с этим благословением вот так вот уйти в вечность. Сегодня не об этом. Мы рассматриваем вопрос непорочность, вернее, непорочность праведности. Теперь следующий вопрос. Раз вот здесь говорится о нашем Господе, что Он стал за нас праведностью, то непорочность праведности, исходя из этого места Писания, вытекает на вопрос того, вот мы, как сказать, укроемся в Нем, в Господе, полностью во всех вопросах, или какие-то вопросы мы будем самостоятельно решать? А отсюда вытекает следующий вывод. Вот в этих вопросах доверились Господу, вот в этих доверились, в этих, а вот это мы сами решаем. В таком случае получается, Он наша одежда и покрывает нас частично, не полностью. Вот к чему мы приходим. А с другой стороны, если рассматривать, говорит, вся наша, говорит, праведность, наша, Он стал для нас, это один вопрос, но приняли ли мы Его как праведность, которая стала, ну как сказать, Он стал нашей праведностью, это один вопрос. Но зачастую бывает такой момент, я имею свою праведность, не нуждаюсь в Твоей, Господи. Вот что происходит в жизни. С этим мало кто хочет согласиться. Почему? Потому что если внимательно посмотреть на фарисеев, написано, они отвергли волю Божию. И Иоанн приходит, говорит, к вам путем праведности. Вы должны, говорит, воспринять это и войти в водное крещение. А нисколько не собираются. Были те, которые все-таки приходили, но они приходили не потому, что они действительно это увидели. Это, знаете, там такая подделка пошла. И когда они пришли, то им было сказано фарисеям, ну и книжникам, там, саддукеям, это уже детали, сотворите достойный плод покаяния, не говорите, что вы дети Авраама. Почему? Потому что, ну не видно вас, говорит, этого действия. Факт того, что вы подали заявление на предмет водного крещения во дни Иоанна, это большой плод. И он посмотрел на этот плод, говорит, имеет вид благочестия, силы его отрекшейся, ложная подделка, это, говорит, нереальный плод. На сегодняшний день для меня звучит так, если бы Иоанн Креститель, он имел бы сегодня право только через него, позвольте так, чтобы только философия не было, только он будет заниматься водным крещением по церквам. Знаете, что было бы? Я думаю, во-первых, его голова слетела бы намного раньше. Только голова бы его слетела не потому, что он там Ироду какому-то говорил, что тот занимается беспределами. Голова бы слетела потому, что ты чего, мы тут, понимаешь, на водное крещение идем Богу обещать, а ты нас не пущаешь в воду. Он говорит, слушай, да ваши плоды. Знаете, я как-то в свое время решил быть хозяином в семье. Ну и решил это вот огурчики засолить. В этой стране, слава Богу, не надо солить, они там соленые уже есть, можно найти по вкусу подходящий. Вот. И не прислушался старожилов земли. Если собираешься солить огурчики на базаре мокрые, никогда не покупай.
А какие? Сухие. Да они грязные. Я лучше куплю вот мокрые, помытые.
Посмотри, что ты купишь. И вот я прихожу на базар, выбрал самые красивые огурцы. Так, надо, говорит, проверить, они, говорит, пустые, внутри нет. Я их вот давлю, они, знаете, крепкие. Вот, принес домой. Домой принес, а кто хозяева там дома у нас были. Сейчас, говорит, мы проверим, какие ты огурцы принес. И в определенную степень горячей воды, кипятка этот, бульк туда их. И они сразу раз и сморщились. Понял, что ты, говорит, купил? Так я на базаре их пробовал, они черные были. Они, говорит, были пустотелые, потому хозяева их решили помыть для отвода твоих глаз. И когда они мыли, то они подержали их в воде. И они в воде напитались. И у них ложная бутафория называется. Подделка, фальсификат. И вот сверху они в себя набрали воды, они держали это. Но когда, говорит, ты бросаешь в горячую воду, то вот эта влага, которую они набрали, она исчезает. Ну, это закон горячей воды работает. И поскольку, говорит, внутри у них пустотелость, то та пустотелость сжимается. И поэтому они сразу раз, вот, говорит, что ты купил. Вот вы понимаете, Иоанн Креститель вот наподобие вот так вот смотрел на народ. Может быть, неудачное сравнение, но приблизительно. Ты что, не видишь, мы на водное крещение идем? Он говорит, да, дело в том, что, говорит, ваша праведность, не то слово запачканная одежда, это надутая бутафория. Иисус сказал, по наружности вы кажетесь людям праведными, а внутри вы, это гробы, а там внутри такие зловонные кости, которые разлагаются, это кошмарище какое-то. А со стороны кажется... Поэтому, если, говорит, ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вот такого рода книжников-фарисеев, вы, говорит, никогда не войдете в Царствие Божие. Почему? Потому что по внешности вы рисуетесь. Это маска, это притворство. Мы в предыдущей части рассматривали, Бог заострил нам это внимание. А вот тут касается вопрос. Господи, помоги нам, чтобы мы действительно весьма критически, или как правильно сказать, подходили к своему внутреннему содержанию. Называли вещи своими именами. Правда, здесь другая получается обстановка. О, как увидал, увидала, что они в таком... А, там все, из меня ничего не выйдет, а никому я не нужен, никому я не нужна. Все, я погибаю и тому подобное. Слушай, не так, так эдак. Ну, почему такие две крайности? Либо рисование и обман окружающих, и самоубаюкивание, либо, знаете, самоосуждение до самоуничтожения, до самоотчаяния. Но если, говорит, вы видите, что вы не в должном состоянии, вот тут-то, чтобы он стал нашей праведностью, это прийти к нему и согласиться, Господи, вот для людей я рисуюсь вот такая, вот такой. Если узнают, какая у меня содержательность внутреннего человека, то это вообще ужасы какие-то будут. Боже, но я прихожу к тебе, я понимаю, что ты не брезгуешь мною. Боже, ты знаешь, у меня вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я хочу, чтобы ты сделался за меня праведностью. Чтобы он сделался за нас праведностью, по-другому звучит так. Это у больших пророков описывается в ветхозаветных писаниях. Я проходил мимо тебя, и ты, говорит, была выброшена по презрению твоей жизни на поле. Выброшена, выгнали, это ты ногами перемещаешься, выгнали тебя, выдворили тебя, а выбросили, это взяли тебя, раскачали и выбросили. Я так понимаю, как вот читаю по-русски, так понимаю. Выбросили, значит, то есть я тебя увидел валяющуюся в грязи, в кровях, в нечистоте. То есть остальные могли проходить, знающие твою жизненную историю, кто ты, что ты, чего. Это ужас какой-то. Иногда бывает, мы какую-то, знаете, кто-то не знает нас, какие мы были, понимаете, о, потому. А кто-то знает, и дошарахаются, это вообще кошмарище какое-то. Вопрос не в этом. А бывает, кто-то не устоял в Господе, и там, ну, это уже отдельные разговоры.
Боже помилуй. И вот наш Господь, Он прекрасно, ведь Он же ходил так к евреям. Он знал, какая женщина, что она язычница, что ли, к ногам прикасалась нашего Господа. Да нет, еврейка была. Понимаете, самарянка. Она говорит, а я ей, говорит, еврейка. Как это видно, что еврейка? Отец наш, вот, этот колодец. Я не помню, Яков или кто колодца этого копал, он сам пил, говорит, воду его. Это наш, говорит, отец. Значит, она какая-то сопричастность к еврейству, а этот разбойник на кресте. Ну, ясно, что еврей был. Закхей на дереве, ну и тому подобное. Вот тут интересный вопрос. Изменение внутренности. Боже, совершай ты свое дело. Вот прийти и сказать. И получается, он не побрезговал, видя это состояние, в каком находится человек, покрыл тебя, говорит, ризами своими. Омыл, очистил. Но первое, что интересно, там интереснейший закон. Не потом тебя полюбил, когда ты пришла в порядок, так выразимся. Там интересно очень описывается, хотя на примере вот таких разнополых, но чистых взаимоотношений. А он говорит, нет. Я, говорит, тебя полюбил, потому покрыл воскрыльями рис своих и дал возможность тебе восстановиться. То есть получается, я стал за тебя, говорит, твоей праведностью непорочной. У тебя твоя праведность, да там вообще не поймешь что. Пороки, преступления, грехи и прочие вопросы. В принципе, тебя можно уже и на отлучение брать. Да ты уже и так отлученная. Кому оно надо это? Это получается, для чего такие вещи делать? Надо сохранить. Он всегда посылал наипаче детей к погибающим овцам дома Израилева. И вот теперь я, говорит, становлюсь за тебя праведностью. Я тебя беру полностью под свое покровительство. Господи, вот в этих вопросах ты будь моим покровителем, вот в этих я сам буду разбираться. Вот и остаешься, говорит, без Христа. А потом начинается, я вот заслужил, я выслужился, я прочие вопросы сделал. О то, говорит, о то проблемы, о где проблемы. Интересно то, что об Аврааме сказана интересная фраза. Мы сейчас ее читаем, дальше двигаемся. Авраама, Бытия 15 глава с 1 по 6, наше внимание в 6. Фраза очень сильная, но чтобы это понять, что в 6, нам надо с 1 по 6 читать. Бытие 15. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму и в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Каждый, конечно, по-своему понимает, какая награда. Кто-то понимает, о, у него столько родственников будет, он будет понимать, там цари будут и от него, и прочие вопросы. То сколько будет имущества, имения. Нет, 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 не это. Иисус говорит, Авраам увидел день мой и возрадовался. И торжество Авраамова благословения, и конечный результат там дальше ставится, чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на нас или на вас, на всех абсолютно, чтобы мы получили обещанного Духа верою. Это получается, когда Аврааму открывались эти вопросы, то сказано, из семени твоему, которое есть Христос. Сегодня мы не будем разбирать этого вопроса. И Бог конкретно ему говорит об этом положении. Если принципиально, то Бог раскрывал Аврааму, и Авраам видел последние дни Божьего благословения. Какого? Что народ Божий становится сопричастником семейства неба. Это величайшее благословение. Ревека становится дочерью Авраама. Успеваем? А что, она невесткая стала, что ли? А невестка – это юридическая сторона, понимаем, да? Но если она становится любимой сыну, и она живет по любви с сыном, она становится любимой для свекра. И он ей уже не свекр, а отец. И она ему не невестка, а дочь. Вот этот закон. И когда этот закон Бог открыл Аврааму, и семени твоему, которое есть Христос, Иисус говорит, восхожу к отцу моему, отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Я для вас, говорит, брат. Вы для меня братья и сестры. Он говорит, пойди скажи братьям моим, восхожу к отцу моему и вашему. А что вытекает вопрос? Некогда не народ, а ныне народ. Какой народ? Слушайте, у нас новый отец. Мы в новой семье, мы в новом родстве. Вот это когда было открыто Аврааму, вот что ему было открыто. И таким образом, говорит, Дух Святой сойдет и будет созидать внутренность своего, ну, своего народа, наследие для того, чтобы... Конечный результат какой, какой? Скажи, он ожидал, говорит, этого города, основание художника которого и строителя есть сам Господь. С другой стороны, говорит, мы ищем города. Это отдельные вопросы. Но интересно, я, говорит, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. Иисус сказал, если любите меня, соблюдите заповеди. Я, говорит, приду и вечерю сотворю. А если, говорит, этот процесс продолжается дальше, то мы с отцом придем и обитель сотворим. Для меня звучит так, Авраам это видел. Бог ему об этом говорит и раскрывает. Пойми, говорит, вот это благословение придет. Если принципиально Аврааму было открыто. Авраам, вы знаете, сколько у Авраама было печали, когда ему Бог открыл вопросы, какого порядка. Если вы внимательно будем изучать, мы это увидим. Он видел Едемский сад. Он видел, что там происходило, понимаете? Для него это все было открыто. Боже, как бы вернуться туда? Как бы это опять иметь? Он говорит, послушай, раз ты не пожалел сына своего, я не жалею сына своего. И поэтому, говорит, через распятие сына моего ты становишься дитятем моим. И это благословение возвращения Едемского сада. Опять общительность, Бог и человек. И премудрость, которая является Сыном Божьим, они, говорит, будут вместе радоваться. И радость моя, говорит, была сынами человеческими. Для Авраама вот они ценности. Они верблюды, козлы, там бараны, шерсть их, золото, серебро. Не это ценно. Понимаем? У кого что ценно. Когда у Асафа глаза открылись, когда Бог его ввел во святилище, он говорит, я был как скот, но когда вошел во святилище, я понял, что зачем, что почем и что поскольку. И он говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Поэтому вот эту фразу Асафа из книги Псалмов, если взять, говорит, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший. Знаете ли меня, что звучит? Я ревную о том, чтобы ты жил в моей внутренности, а остальное следствие. Что больше, дары Духа Святого или Сын Божий, который обнищал ради меня и ради тебя, чтобы мы обогатились его нищетой? Ну давай. Что больше? Те подарки, которыми стала обладать Ревека? Те одежды даже? Но, он говорит, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Мне не важно, мне важно, что ты мне дал подарки. Это ценно для меня, но важнее ты, чем твои подарки. Потому что подарки – это всего лишь вещи. А вот ты и быть с тобой. Принципиально там ставится следующий вопрос. Если Священное Писание предлагает о взаимности членов церкви посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого члена в свою меру. Отсюда вытекает вопрос. Вот такие многоразличные более связи существуют между Богом и человеком. При действии каждого члена в свою меру. Отсюда вытекает вопрос. Бог со своей стороны многоразличные методы взаимоотношений предлагает. А мы? В каких-то вопросах у нас на пятерку взаимоотношения, а каких-то на четверку, на тройку, на двойку, а где-то на единицу, где-то на ноль. По-американски это A, B, C, D, E. F, они же F, я не знаю, что существует, не существует оценка. Ну, наверное, существует. Но это уже не оценка, это уже кошмарище какое-то. Получается, отсюда интересный вывод. Так получается, по физике 5, по, там, понимаете, их высшие оценки, а по каким-то отстающие. Так мы какие ученики? Отстающие, успевающие? Ну, давай, разбираем. Как поступать? Вот здесь вот читаем. Бытия 15, 1. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит». Награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ну, на том единицу времени у этого человека было такое переживание. Да, что он там понимал, это интересный вопрос, какую степень Бог открыл. Ну, это уже детали. Потому что потом, когда сын родится, ему будет очень интересная фраза сказана. Авраам, если так понимаете, у него там могло похолодеть, он сразу мог почувствовать. Возьми сына твоего. Все, что-то сейчас будет. Единственного твоего, которого ты любишь. Ха. Так, а у него же два сына. Первый Измаил, а второй Исаак. И вот интересно, Бог сразу не говорит Исаак. Вот он его, знаете, как, ну, как сказать, разогревает его чувства, чтобы правильно понять, понимаете, за живое его взять. И вот, наконец, его берет за живое, которого ты любишь, Исаака. Ух. Возьми теперь на одной из гор и принеси его во всесожжение. Это же вообще. И там интересная фраза, он верил, что Бог может воскресить его из умерших. Или из мертвых, это уже детали. И доверился. Это вы знаете, что получается? Это получается на сегодняшний день, зачастую, когда мы просим какие-то наши нужды и переживания, и Бог говорит, ты мне доверяешься полностью в этом вопросе. Господи, доверяю, но ты знаешь, ну я тебе покажу, как ты должен мне это сделать. Ты вот сделай мне вот это дело вот так, вот так. Он говорит, ты мне не доверяешь. Ну умри, говорит, для этого дела. Думаем. Вот интересно, Павел апостол пишет интересную фразу. Мы себе, говорит, имели приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскресающего умерших. По-другому звучит так. Вот исход своего дела мы ставили вот в таком состоянии. Не то, что мы не доверяли Богу. Мы не знаем, а ну, вот так вот ставим. И когда, говорит, оно это, если и придет, то мы, говорит, к этому уже готовы. Но Бог решает вопросы, мы ему уже не мешаем. Вы знаете, интересный вопрос. Ну, как довериться своему небесному отцу? Кто-то через Ниагарский водопад, когда там проходил, по веревке на канате, за эту палку такую длинную держал. О, все кричали. Потом тачку пустую на одном колесе прокатил туда-сюда. Это старая история. Все кричали. О, это же вообще. Потом туда загрузил это земли, не то цемента, несколько мешков. Сколько там можно было, не могу точно вспомнить. И он прокатил. Как глянули. Ужас. Как такую тачку можно катить и не свалился. Ладно. А потом он говорит, а вы верите, что я могу вместо этого веса посадить туда, ну, людей, сколько такого веса и провести? Да, все, говорит, кричат. Верим. Почему верить? Да потому что они все это видали. Это все же неправда. Что неправда? Что они верят. Ну и кто, говорит, больше всех кричал, он к тому говорит, садись. Он говорит, ты что, с ума сошел? Верить-то верит, понимаете? Ну садись. А его не получается. Не доверяй. Ну тогда какой-то там пацаненок сам говорит, садись. И тут брык туда, прык. Сел и пока все, говорит, обмере ахнули, понимаете, ребятенок, это пацанишка, не помню, какой ворот, сидит в этой тачке, и они поехали. Умирали эти люди с этой стороны, а те на той стороне же не знали, что дальше будет. Кто смотрит, тачка едет, да, с одним колесом, дядька ткасит. Не верю своим глазам, ребенок сидит, это же вообще. Туда выкатили, пока висохали-ахали, разворачивается и тачка назад с ребенком. Я не помню, на той стороне задавали вопрос, нет, мне кажется, нет, но на этой стороне точно задали вопрос. Слушай, ну что ты провез, это понятно, но теперь вопрос к ребенку, как ты доверился? Дядьки большие не доверились, тетки тоже, кто там были. Он говорит, это мой папа. Мы с ним, говорит, уже не первый раз здесь, говорит, катаемся на этой веревке по этому, значит, водопаду. Но интересный вопрос. Ну, первый раз где-то же надо было довериться. Знаете, это сегодня легко так рассуждать о многих вопросах. Ну, бывает, мы говорим это самое. Мы надеемся на тебя, Господи, но у нас тут за пазухой кое-какие-то варианты спрятаны на всякий случай. На всякий случай. Как-то братья так поздно вечером возвращались, молодые. Это, братья, вы это переночевали бы, говорит, а потом, ну, это старая история, надо было пешком двигаться там где-то. Там с нами, говорит, Господь. Но один из них был честный, а другой был немножко такой. И вот честный этому своему приятелю говорит, слушай, ну, Бог-то нам помогает, а отвертка вот такая, говорит, у тебя там за пазухой для чего? Да это на всякий случай. Ну, отверткой же закручивали, там шурупы там и так дальше, понимаете. А вечером будут идти, значит, ну, Господи, вот мы верим, что ты нас защитишь, понимаешь, ну, это самое. Ну, отверточку туда, шмик. Отвертка, говорит, для чего тогда, если, говорит, Богу доверяем? На всякий случай. Вот так вот зачастую, Господи, помилуй, на всякий случай мы решаем вопрос. Немало было моментов, знаете, народ Божий собирает денежку не потому, что она пригодится, понадобится, на черный день. Нет, никогда не слыхали такое. На что? Народ Божий верит в черный день. Это сбережение на черный день. Я не сказал, что сбережения не надо иметь. Вопрос не в этом. Какая цель у каждого сбережения? Это же отдельный разговор. Сегодня мы этого не касаемся. Мы рассматриваем вопрос. Доверяться, но. Доверяемся или на всякий случай? И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон. Надо понимать, что Авраам был в шатре. То есть вывел вон, звучит так. Выйди на улицу, мы сейчас с тобой будем дальше говорить, или какое-то слово, ведение там было. Вывел его вон и сказал, посмотри на небо. Значит, когда выводил, не сказал ничего. А когда вывел, сказал, посмотри. Надо понимать, что лицо Авраама поднялось к небу. «Сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он, в смысле Бог, вменил ему это в праведность. Мы понимаем, что в этот момент было величайшее откровение. Авраам смотрел, и для него эти звезды стали живыми. Знаем, нет? Он видел 12 звезд, он видел солнце и луну. То, что его потом потомок будет рассказывать. 12 снопов я видел, и вот, говорит, ваши 11 моему снопу поклонились. Ты что, говорит, будешь над нами господствовать? Это когда Иосифу говорили братья. А потом Бог ему другого сна показал. 11 звезд кланяются его звезде, еще и солнце, и луна. И он возьми, расскажи, уже и отец до него добрался. Ты это чего за сны видишь? Отец его побронил. Но надо понимать, что потом, когда это все случилось... Папочка, ну как дела со снами? Я думаю, что все-таки, наверное, у отца хватило мужества сказать: сынок, ты знаешь, вот я тебе там чуть розги не дал за твои сны, а они же исполнились, ты представляешь? Да, говорит, представляю. Вот видишь, говорит, в каких хоромах живу, и весь Египет к ногам моим во имя Господне. И, говорит, я имею попечение. Сегодня не касаемся, иначе мы сейчас туда уйдем. Там принципиально он в свое время видел благословение, потому что Бог Аврааму потом открывает, как они будут в рабстве, как с большим имением они выйдут и дальше. И описывается, что Авраам видел это благословение. Можно себе представить, что за настроение Божьего благословения было у Авраама. У простонародия, у людей говорят так: вот если человек куда-то переезжает, то у него чемоданное настроение, или он живет на чемоданах. Что это значит? Он уже собрал вещи в чемоданы и не дождется, когда же он переедет. Ну, когда в Америку ехали, у кого? У вас было чемоданное настроение? Или ни у кого не было? А? Собирали это нужно, то нужно, это нужно. Сны, наверное, были чемоданные. Вот. Ну, так понимать. Кто-то собирал, кто-то не собирал вещи, это уже детали, понимаете? Но приближался день, когда, наконец, эти люди, которые будут приезжать в Америку, переедут. Ну, это же правда. Интересно, об Аврааме сказано, он ходил по земле по обетованной, как? По чужой. Для меня звучит так, у него почти, не то что почти, постоянно в течение всей жизни было чемоданное настроение. Какое? Он ходил по земле обетованной, как по чужой. Евреев написано. Очень просто. Он ожидал города, художник-строитель, которого есть Бог. Для меня это звучит так. Он прекрасно понимал, что этот город не на земле. Город в небе. И он ожидал этого. И он говорит: мы пришельцы, дети, вы понимаете, стада умножаются, имущество умножается, золото уже телегами надо возить, или чем, брычками там они возили, понимаем? Умножается. Там были моменты. С Лотом не помещались, не могли, говорит, столько стад было, умножается, говорит, но не это важно. И когда решался вопрос, было предложено: ну, Лот, ну ты поднимай глаза и выбирай, куда ты хочешь пойти. И тот поднял глаза, посмотрел, вот я, говорит, вот сюда пойду, к Содому, Гоморре. А Авраам ходит по земле обетованной, и глаза не поднимает. И Бог говорит: подними глаза, и вот он поднял. Мы когда-то сами разбирали эту тему. Вот посмотри, вот эту всю землю, говорит, я даю тебе, обойди, говорит, ее. Везде, где твоя стопа, говорит, ноги встанет. И он пошел туда. Но его внутреннее состояние было. Во-первых, он в мыслях имел отечество не оттуда, с Месопотамии, откуда он вышел. И дальше, следующее. Он не имел во внутренности своего живого, вот это отечество. Это твоя, говорит, земля, все это тебе, говорит. Но только сейчас, говорит, я тебе ничего не дам, твоим потомкам дам. Он говорит: понимаю, Господи. Авраам, что ты на землю не смотришь? Боже, я в небо хочу. Потому что тебе здесь так плохо? Нет, Господи, потому что мне здесь так хорошо. Я, говорит, все имею. Но, говорит, те ценности, которые ты для меня открываешь, вот тут вопрос закладывается, вопрос о праведности. Это интересно, знаете, непорочность, это желание вот этого общения с Богом. Боже, для меня эти ценности для меня важнее, чем все остальное. Думаем. Коснемся следующего момента, чтобы мы понимали. Интересный вопрос. У нас сегодня тема, мы не успеем ее все охватить, мы немножко еще пройдем, и нам потом придется в следующий раз продолжение иметь в этом вопросе. По вопросу непорочности, праведности. То есть, если принципиально здесь ставится такой момент очень интересный. Если бы, говорит, они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Отсюда вытекает положение очень интересное. Значит, вот область мышления во внутренности человека и чувств, будет оттуда решаться вопрос закладка праведности. Образ мыслей праведников, я думаю, мы сталкивались с этим вопросом, вместо Священного Писания, не помню, в каких-то темах разбирали. Непокоривым, непокорным дать образ мыслей праведника. А это получается, невозможно говорить о праведности. Значит, праведник дотворит правду еще. Святой доосвящается еще. К праведнику возвращаемся и к праведности. Невозможно праведнику творить праведность, если у него образ мышления не будет образ мышления праведника. Ну вот мы и приехали с вами. Знаете, к чему мы подошли? Получается следующий вопрос. Бог вкладывает законы свои в мысли и пишет на скрижалях сердца. Если в мыслях нету и в сердце нету, то человек обязательно возвращается куда-то на какие-то вопросы. Ну, проверяем. Или по-другому, если он не вернулся на какие-то вопросы, то с каких-то вопросов он вообще не вышел. И он там остается, понимаете? А что вытекает вопрос? Вопрос порочности, праведности надо искать состояние мышления и сердца. Вот туда надо отправляться. Потому что, читаем такое место Писания, чтобы мы задумались об этом вопросе. Как мы об этом скажем для себя? Подумаем. Читаем Езекииля, 33 главы, стих 18. Очень глубокое место, там вообще группу стихов надо читать, но мы берем только одного стиха, иначе у нас внимание сильно развеется, или как сказать. Здесь фраза, Езекииля 33, 18. «Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие». Дальше я не читаю, дальше говорится, что он умрет, то есть потеря жизни. Заново. «Когда праведник сначала...» Вспомни, откуда ты не спал. Неспадание. Как начинается? Здесь. «Когда праведник отступил от праведности...» Мы ищем отступников, где они? Вот он. Кто отступник? Праведник. Что такое отступник? Это был в чем-то, в каком-то образе мышления, чувств, хотений, желаний, и оттуда отступил, отошел. Отступление фактически это уход назад или возвращение назад. В мыслях имел, значит, что-то или появилось что-то предложенное, и человек пошел. Принципиально у Евы прошлого ничего не было, понимаем, да? Куда ей отступать? Не было ничего. У Адама ничего тоже худого раньше не было. И в образе своих мышлений они не имели то отечество, с которого они вышли, негодное отечество или отечество Египта, как народ Израиля вышел с Египта. У них нет этого прошлого, отрицательного, греховного. Не существует. В мыслях возвращаться к греховному некуда, не существует. Но они являются отступниками в ту область, в которой никогда не существовали. Здесь говорится, праведник, находясь в праведности, находясь в правде, имея образ мышления праведника, образ мышления, если образ мышления праведника, не может быть отсутствие чувств праведника, не может такого быть. Потому что взаимосвязанность сердца и ума у человека, они связаны между собой. Просто каждая область отвечает за свою сторону. Это уже другой разговор. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, получается, были причины, почему человек решил отойти, отступить. Вот теперь дальше принципиально, что с его праведностью будет? Значит, если это будет рисованная сторона праведности, это порочная праведность. Если принципиально, скажите, пожалуйста, приготовление Адама и Евы к встретению Господа. Вот они одеваются в одежды собственной праведности, только чтобы одетыми не оказаться нагими. Дальше. И праведность ваша теперь, Адам, Ева, как запачканная одежда. По-другому, ваша праведность, она порочная праведность. Она держится до того времени, пока... Это к вам еще Иоанн Креститель не пришел и не сказал. Что бы он ему сказал? Боимся? Кто внушил вам таким методом бежать от будущего гнева, сотворите плод, достойный покаяния? Да нет. Язык не поворачивается, а обстановка поворачивается. Сотворите плод, достойный покаяния. А они что творят? Мы не судим, не критикуем, мы разбираем на ихнем вопросе. Это образы для нас, для меня, для вас, для каждого. И мы проверяем, что у нас происходит. Оказывается, получается самоуправство, саморешение, самолечение поверхностно лечат раны своей внутренности. Говоря «мир, мир», мы в мире с Богом, а мира нету. Говорят, мы одетые, а оказывается, что только чтобы не оказаться нагими. Говорят, вот наша праведность, а Священное Писание говорит, как запачканная одежда, и наши беззакония нас, говорит, уносят куда? От нашего Господа подальше. Отсюда вытекает вопрос. Вы решили, говорит, без меня это делать? Ну, вы и остались, говорит, без меня, Иисус Христос говорит. Дальше. Вот это ваша собственная праведность, порочная праведность, она делает дистанцию. Какую дистанцию? А сейчас, говорит, мы проверим. Голос Бога в раю показался, только голос. Они моментально раз, и кто куда прятаться? И Бог задает вопрос. Адам, где ты? Ну, хорошо, слава Богу, хватило еще ответить. Я вот услышал голос твой и убоялся, потому что я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Вот твоя порочная праведность. Куда деть процедуру и процесс изготовления одежды? Куда деть путь очищения и освящения? Это же был путь очищения и освящения, после чего Адам с Евой будут предстоять пред лицом Господа. Им дало было время, как в свое время народу Израиля во дни Моисея. 3 дня для того, чтобы приготовить себя, чтобы приблизиться к Богу. Потом Бог интересную фразу говорит, смотри, говорит, чтобы они не порывались, потому что это будет уже наглость. Это уже, понимаете, будет состояние неочищенное состояние, это дерзость будет. И они потом кому-то доказать, что они имеют право, они подойдут и будет поражение. Ну, потому что дьявол-то там разберется, что зачем, что почем. Поэтому это глубочайший вопрос. И так здесь ставится интереснейшее положение. Еще раз читаю. Когда праведник отступил от праведности своей, начал делать беззаконие. Значит, отступник, пошло беззаконие. Боже, помоги задуматься. У нас еще немножечко времени есть, мы еще одно место Писания коснемся, будем подходить к молитве. Мы не успеваем с вами. Очень глубоко по этому вопросу описывается Римлян. Римлянам читаем 6 главы стих 16 и 18 всего лишь. И то нас интересует в 16 стихе конец стиха, 18 целиком. Значит, еще раз заостряю сначала внимание, а потом будем рассуждать. Или рабы греха к смерти, или послушание праведности. Чтобы была праведность, должно быть послушание. Отсутствие послушания никогда не даст праведности. Нету научения или нету наказания, не будет праведности. Чтобы было понятно, почему так говорю, читаем место Писания у евреев и сюда возвращаемся. У евреев написана фраза 12 главы 10-11. Евреев, 12 глава, стихи 10-11. Взаимоотношения родители-дети. Те, то есть родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, в смысле Бог Отец, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Дальше фраза. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через наказание, через него, через наказание, доставляет мирный плод праведности, научное через наказание. Но есть моменты, когда люди все-таки учатся без наказаний. Можно учиться на чужих ошибках, можно учиться на своих ошибках, можно учиться на своих наказаниях, когда нас наказывают. Апостол Павел говорит, с ними случилось как образы, нам написано наставление, чтобы на их ошибках учиться нам, не доводя себя до своих ошибок, тем более до метода наказания. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Потому что по-другому к праведности нас, говорит, не подведешь. Для того, чтобы потом, говорит, не были осуждены с миром. Вот теперь возвращаемся вот сюда, к этому вот этому благословенному месту Писания у римлян. Отсюда вытекает вопрос. Неужели вы не знаете, это Римлянов, 6 глава 16-18. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы? Кому повинуетесь? Через научение, через наставление, через то, что обжегся сам на чем-то или обожглась, или через наказание? Через что повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Послушание, где, говорит, появилось теперь у вас. Дальше, 18. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Чтобы быть рабом праведности, чтобы быть наследником праведности, как мы прочитали, у евреев описывается Ноя, он стал наследником праведности, а здесь стать еще рабом праведности, это возможно при условии освобождения от греха. По-другому звучит так. Насколько не стали рабами праведности, Это говорит, кто настолько не освободились от греха. Успеваем, да, нет? Вот надо на 100% стать послушными рабами праведности. А у нас получается на 90. Первый ответ, что 10% у нас каких-то грехов есть. Все. Никуда не денешься. Отсюда вытекает вопрос. Вот когда у человека происходит вот такой момент, знаете, что там подставные наборы делаются. Мы с вами в прошлой части касались. Отрывается кусок от новой одежды. Старая не выкидывается одежда, а кусок от новой берется и прикрывается это место. И получается, только говорит, нам говорит, чтобы одетыми не оказаться нагими. Боже, помоги нам очень глубоко задуматься об этих вопросах. У нас теперь время уже к молитве. Мы будем склонять колени. Боже, помоги, чтобы увидеть, какая у нас праведность. В каком состоянии мы находимся? Мы позволили, чтобы ты стал нашим полностью покровом. Или в каких-то вопросах мы не до конца освободились в каких-то положениях, и теперь дальше у нас вот такое состояние. Не поймешь, что. Боже, помилуй, чтобы не получилось, как Адам с Евой, понимаете? Ну, на сегодняшний день рассматривается такой вопрос. Ну, Адам с Евой, их там было всего лишь двое на момент прихода Господа. Но интересно, что когда Анания и Сапфира были, то там Анания и Сапфира двое полегли сразу, костями, так образно говоря, или умерли, пораженные. Но там обстановка была очень серьезно удручающая. В страхе находились рядом с апостолами находящиеся, может, кто-то из апостолов, неизвестно, но кто-то находились там. А в страхе. Потом в страхе была вся церковь, а потом в страхе еще были все посторонние за пределами церкви. И мы с вами исследовали вопрос. Находиться в страхе – это первый признак того, что «Ой!» Момент, а что «ой»? А у меня вот там, а у меня вот там, а у него там, а у нее там. То есть у кого-то какие-то недоработки. И «ой, а если сейчас за нас доберется, тогда что будет делаться?» Поэтому, Господи, помоги нам внимательно-внимательно рассмотреть, чтобы не вышло вот такое. И вот когда происходит уже очищение освящения, ну тогда действительно нужно очищение освящения. Правда, в этом вопросе очищения освящения по линии одежды интересная фраза. Как на земле белильщик не может выбелить. Боже, помилуй нас, чтобы мы не были белильщиками, а отбеливающими сами свою одежду. Вот как мы считаем нужным. Потому что вот так вот отбеливающие свою одежду приходили на водное крещение к Иоанну Крестителю. Он говорит, сотворите плод, достойный покаяния. Потом будет решаться вопрос вашего водного крещения и члены церкви. Вот то же самое у Анании и Сапфиры. Что именно? Вернее, в тот период событий. Анания и Сапфира полегли? Сразу смерть, исход. Церковь в страхе, значит, очищение и освящение. По-другому для меня звучит так, что те, которые уже были в церкви, стали освящаться, очищаться. Кто решили остаться в церкви, а кто-то сразу перешел в другие церкви, синагоги, где такого нету. Понимаем, нет? Могли переехать, нам надо место жительства поменять, наши бизнеса туда поехали, вот наши дела туда поехали, вот мы туда, вот там. Вот, ну, на разные причины, понимаем, да? Вот. А кто вообще решил в церковь больше не посещать, потому что, да, Господи, сохрани, чтобы еще и вынесли ногами вперед-то, на что оно надо? Но потом написана интересная фраза. Из посторонних больше уже никто не смел пристать к церкви. А кто решил в церковь влиться, то они так очистились, что их сразу можно было всех водное крещение, и сразу всех можно было и молиться о Духе Святом, и сразу всех можно было ставить и пресвитерами, и диаконами, и, ну и вообще так. Ну так получается. Действительно правда. Там было такое очищение, освящение. Позвольте, там, и там уже не надо было, каждый будет учить ближнего своего, познай Господа. Да нет, все были научены Господом, потому что очищение, освящение. Ну, у нас уже время вышло, у нас есть о чем задуматься, склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка, Господи, благословен на Твое святое имя, благодарность имени Твоему святому за Твою великую любовь, милость, заботу, попечение, за то, что есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Слава имени Твоему Святому, что Ты ведешь своими путями, Твоего благословения. Мы благодарны Тебе за эту величайшую заботу и милость. Мы благодарны Тебе, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. И мы благодарны, что в сегодняшнем вечере Ты благословил, наполнил Твоей славой, Твоего помазания, силы. Боже, мы благодарны, что прямые предложения благословенны и преломлены. И мы благодарны Тебе, что хлеба жизни Ты достатки дающий. И чтобы мы имели эту жизнь, имели с избытком. Действительно, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарна Тебе за силу, за Твою победу, за Твое благословение. Благодарна, что в нашей жизни не прервались неготовности. Благодарна, что Ты дающий нам возможность этой встречи. Боже, Боже, что мы можем радоваться, торжествовать о Твоей заботе и попечении. Ты столько чудного совершил для каждого из нас, освобождая наши внутренности, наши сердца, врачуя нас, наполняя Твоей славой и помазанием. с большой благодарностью перед Твоим лицом и за этот вечер, это собрание, которое Ты подарил нам. Действительно, Ты собираешь птицов под крылья свои. Ты научающий нас, Ты наполняющий нас. Господи Боже, Ты лечащий внутренности наши, Твои пласты и Твоего благословения, полагающие на сердца наши. Являй Твою могущественную руку и силу. Помоги нам дальше возрастать в познании истины, воли Твоей, славы Твоей. Помоги нам идти путем очищения и освящения. Сохрани наши жизни, чтобы не прервались неготовности. Господи, чтобы нам радоваться, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Чтобы нам возрастать далее в познании истины Твоей. Боже, чтобы светильники горели, не угасали. Чтобы имя Твое было прославлено в домах и семьях, на свете Твое. Храни церковь Твою. Господи Боже, народ Израиля по всему лицу земного шара. Наследие Твое. Господи, кто где находится, в рассеянии ли, в Палестине ли. Боже, являй Твою могущественную силу и славу. Кого мы видим, кого нет. Стан наследия Твоего, от самого старого до самого маленького. Господи, помоги нам, чтобы дальше мы шли Твоим путем. Сохрани наследие Твое, церковь Твою. А от нас прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.